Самарис вели два арочных прохода под ногами пары гигантских статуй, выстроившихся вдоль стен. Фигура слева изображала хромку с большим луком в руках. У нее за спиной был высечен колчан, полный стрел. Статуя справа представляла собой копейщика в колеснице, запряженной двумя огромными рыбами. Оба колосса выглядели весьма воинственно, поэтому я предположил, что их создали скорее для устрашения, нежели для красоты. По дороге, огибающей гору с западной стороны, двигался поток хромов. Как ни странно, никто не входил и не выходил через проходы под монументами. Когда я поравнялся с толпой, в нос ударил отвратительный запах пота и грязных тел. Одежда хромов походила на красные тряпки. Я вовсе не ожидал встретить роскошные одеяния, как у торговцев из синих, но изумился, увидев стольких хромов в жалких лохмотьях, которые отказался бы надеть даже распоследний зеленый голодранец. Большинство масок были сделаны из соломы и отличались чрезмерно большими отверстиями для глаз, носа и рта. Они напомнили мне пугал, которых черные фермеры выставляют на полях вблизи Аксиума. Я никак не мог поверить, что так могут выглядеть красные хромы. Наблюдая за ними, я вскоре заметил, что многие столь же пристально изучают меня. Кто-то потянул меня сзади за плащ. Обернувшись, я увидел перед собой сгорбленного старика, который воскликнул:
«Эши, Саи, благородный господин!»
Он протянул ко мне дрожащую руку, и тут до меня дошло, что он просит милостыню. Меня окружали нищие.
«Эши, Саи, благородный господин!» — повторил он. «Подайте старому хрому!»
«Эши, Саи, благородный господин!» — вскричал хром немногим моложе, устремляясь ко мне.
«Окажите милосердие!»
Меня мгновенно обступила целая толпа, и пришлось протискиваться к стенам города. По пути у меня оторвали кусок плаща. К счастью, отцовский кинжал и черная ониксовая маска были надежно спрятаны под одеждой, а медальон матери по-прежнему висел у меня на шее. Один нищий упал передо мной на колени.
«Пожалуйста, Эши, возьмите меня с собой, молю вас. Позвольте моим глазам хоть раз узреть великолепие Самариса, прежде чем я умру».
«Вернись, старый дурак!»
— выкрикнул кто-то из толпы, а какая-то хромка подбежала к нему и попыталась оттащить за руку.
«Простите его, благородный господин!» — обратилась она ко мне. «Он сам не ведает, что болтает!» «Пусти меня! Я пойду в Самарис! Этот город такой же мой, как и его!» —
вопил оборванец, тыча в меня грязным пальцем. Я был совершенно сбит с толку и не знал, что делать. А он тем временем вырвался из рук хромки, бросился к одной из арок и исчез в темном проходе под ногами каменной лучницы. Удерживавшая безумца женщина и вся арава позади меня умоляли его остановиться и вернуться. Немного погодя, я понял, почему. Кошмарный вопль вырвался из прохода, заставив толпу замолчать. Несколько мгновений спустя оттуда вышли двое хромов в кроваво-красных плащах и серых масках в виде черепа. Один из них что-то нес в руке. Это оказалась голова нищего старика. Его широко раскрытые глаза остекленели, и с шеи капала кровь.
«Кто-нибудь еще хочет в Самарис?» —
заорал стражник, потрясая отсеченной головой.
Толпа хранила молчание, хромы попятились. Испытывая сильное потрясение и приступ дурноты, я тоже отступил на несколько шагов. Между тем стражники скрылись в проходе, и за стенами громко затрубили рога.
«Почему ты не идешь внутрь?»
— послышался позади громкий шепот. Я обернулся и увидел девчушку лет 6-7, которая смотрела на меня снизу вверх. Подобно остальным нищим, она была в рубище из красных лоскутов. Небольшая розовая маска, перепачканная сажей, едва прикрывала ее лицо.
«Ты слишком хорошо одет для Джани, это сразу видно», — проговорила девочка. «Ты, наверное, Эши или Саи. Так почему же ты здесь с нами?»
«Кто такие Джани?» — спросил я.
«Как ты можешь этого не знать?» — удивилась она.
Снова раздались трубные звуки. На сей раз толпа прихлынула к стенам. Я едва не упал, а девчонку бы раздавили, если бы я не оттолкнул напиравших сзади, чтобы ее защитить.
«Эй, осторожнее!» —
прикрикнул я на одного особенно нетерпеливого хрома, и тот сразу же отпрянул в сторону.
«Спасибо!» —
пискнула маленькая хромка. «Похоже, здесь небезопасно», — заметил я.
«Я привыкла», — ответила она. «Так бывает каждую ферию, хотя я прихожу сюда не ради еды».
«Ради какой еды?» — переспросил я и услышал, как мой желудок жалобно заурчал.
«Еды, что раздает царь»,
— буднично произнесла девочка и добавила.
«Чудной ты какой-то».
Рога продолжали трубить, и вскоре к ним присоединился топот копыт, отражавшийся от стен и сводов одного из проходов. Через мгновение, вызвав среди нищих суматоху, из левого прохода выехал отряд всадников. На них были огненно-красные плащи и золотые маски, в руках они держали копья с трепещущими красными флажками. Конные воины выстроились в две линии по обеим сторонам дороги, а нищие принялись подползать к ним на четвереньках. Поначалу происходящее походило на фарс. Но стоило кому-то чересчур приблизиться, а таких оказалось немало, и всадники без колебаний отгоняли их ударами острых копий, своих же сородичей. Затем, под неутихающие звуки труб, из правого прохода выехала отделанная золотом красная колесница, запряженная парой белых лошадей в сбруе, которую украшали пурпурные перья. Хром в золотых одеждах, струящемся красном плаще и сверкающей красной маске правил лошадьми, а женщина в роскошной красно-белой шелковой тоге и переливающейся перламутровой маске приветственно махала толпе, ее длинные черные волосы развивались на ветру.
«Да здравствует царь Квадрио! Да здравствует его дочь, принцесса Цестия!» — прогремели хором всадники.
Толпа вторила им, хотя и без воодушевления.